Лютеранская волна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Лютеранская волна в эфире. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим о науке, о вере и о происхождении человека. Ну и дальше посмотрим, что еще мы успеем за эти 50 минут. Сегодня с нами пастор Иван Широков. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, да. Очень интересная тема. Ну, во-первых, почему она интересна? Потому что мы с вами люди-человеки. Вот. И как бы тут выражаясь таким, может быть, не совсем научным подходом, можно сказать, да, что ну, всегда интересно знать о себе больше. И, в общем-то, себя можно изучать. Наша жизнь начинается с того, мы, когда будучи еще совсем маленькими детьми, первый наш процесс, так сказать, обучения, это изучение в том числе себя, да, там интересно как-то потрогать ручки, ножки свои, да, вот, ну, то есть вот такое, да. Ребенок, в общем-то, с этого начинает свой процесс познания. И надо сказать, что так как мы с вами люди-человеки, мы себя ну, достаточно так хорошо изучили за всю историю как науки, так и в целом не науки, ну, в целом историю человечества, да, если рассматривать. Вот, конечно, есть люди, которым интересно изучать другие области, там, ученые, да, может быть, кому-то интересно изучать, там, не знаю, лягушек или грызунов каких-то или ежиков, да, вот, но хоть как-то, хоть что-то знать о себе, наверное, интересно всем, любому человеку, да. И наверное, мы начнем нашу сегодняшнюю беседу с того, что определимся для себя с таким базовым понятием, да, что же вообще такое человек, вот. Это не легко и просто, с другой стороны, очень сложно, потому что человек — это ну, такая уникальная вещь, уникальное творение, если мы говорим религиозным языком, да? И в чем же уникальность человека? Уникальность человека в том, что, читая Священное Писание, мы находим там слова, что человек сотворен по образу и подобию Божьему, да. Здесь, конечно, можно теологически осмысливать богословские эти слова, в чем же это подобие выражается. Самое главное, как оно реализуется, да, это если мы будем рассматривать человека с точки зрения вот, религии, да, веры. Но есть и подход научный, да, который говорит нам о том, что человек — это прежде всего что? Человек прежде всего — это живой организм, который относится к царству животных и к такому известному отряду приматов, да, вот. И когда мы говорим о происхождении человека, и, ну, я знаю по себе, что очень часто, когда всплывает как-то эта тема или как-то мы ее касаемся, что человек произошел от обезьяны, такой знаменитый тезис, да, наверное, один из самых таких, может быть, известных, то я здесь всегда говорю следующее. Чтобы от кого-то произойти, надо перестать, собственно, этим быть. Вот. С точки зрения природы, с точки зрения науки, с точки зрения биологии, если так рассматривать, анатомии, физиологии, человек, ну, будем откровенно говорить, ну, такая специализированная обезьяна. Специализации наши разные. Прежде всего, мы с вами очень умные. Опять же, если нашим мерилом мерить, да. Но, тем не менее, то, что делаем мы в окружающей нас среде подобного, никто не делает из живой природы. Mm-hmm. То есть у человека есть такая уникальная способность изменять мир вокруг себя. Вообще, в идеале, конечно, делать его лучше, но тут разные, конечно, в истории бывали случаи, когда лучше, когда хуже. Вот, но, тем не менее, эта способность к изменению, она всего вокруг себя, она есть. Да? Более того, я бы сказал, что человек всегда ищет какие-то способы вот свое существо, свое существование отодвинуть как-то границу. Да? Отсюда мы встречаем различные легенды там, да, об источниках, продлевающих жизнь, там, о других каких-то вещах. Да? Ну и в целом, если мы посмотрим, да, если мы возьмем сообщество людей, то еще в недавнем прошлом совсем вполне вот часто встречалось такое, что ну, одна группа людей стремилась расширить свой ареал там, жизни, место своего жительства, да, подконтрольное там, с ресурсами, захватив там территорию соседа. Вот, то есть это довольно-таки часто встречалось в истории человечества. То есть мы всегда пытаемся ну, отодвинуть эту границу, и в этом плане мы, конечно, ну, есть такой у нас дух авантюризма, да. Если бы мы не были авантюристами, если бы мы не были такими искателями, старающимися отодвинуть, раздвинуть границы своего существования, наверное, мы бы до сих пор жили в Африке, да. То есть нашлась когда-то давно такая группа людей, которым почему-то стало тесно в Африке, вот, и которые решили посмотреть, что же там вот находится за горизонтом, да. Вот. Не знаю, может, просто поссорился кто-то с кем-то и решил переселиться, это мы не знаем, но, тем не менее, это произошло. И вот эти волны расселения людей, они присущи как нашему виду, виду человеку разумному, так и нашим предкам. То есть это мы не первые, кто вышли из Африки, первыми были люди вида человек прямоходящий. И, конечно, сейчас я чувствую, что такой вопрос назревает. Всегда вот тоже со стороны критиков, да, научного подхода есть такой вопрос, что вот генеалогическое древо происхождения человека, оно плохо изучено, да. И на самом деле это большое, вот на данный момент это большое заблуждение. Генеалогическое древо происхождения человека изучено очень хорошо. То есть с обилием находок разной степени качества, но тем не менее мы можем установить ну, буквально там, на 2 миллиона лет прошлого то, как развивался наш вид и виды параллельного человечества, да, которые, виды, которые с нами либо соседствовали какое-то время на Земле, либо вот, ну, в конечном счете проиграли, да, так сказать, конкуренцию нашему виду. Вот. И здесь такой момент, что, с одной стороны, мы можем рассматривать эту биологическую эволюцию, да, в этой связи, ну, на самом деле, мы не сильно менялись, да, и, в общем-то, мы не сильно изменились с тех пор, как мы встали на две ноги. Вот. По большому счету, мы все те же самые, вот, плюс-минус, да, те же самые обезьяны, которые встали на две ноги и начали ходить на двух ногах. Вот. Ну, конечно, с небольшими изменениями, понятное дело. Но, тем не менее, допустим, если мы вот на такой характерный признак обратим внимание наш, да, что вот у нас волосяной покров там очень так ограничен представлен, да. У нас есть там, волосы на голове, но у нас нет, допустим, волос на лице у большинства. На руках у нас там мало волос, и в целом по телу мало волос. Вот. Но если мы посчитаем количество волосяных, допустим, луковиц у нас на каком-то участке тела, да, то оно будет абсолютно точно таким же, как у тех же самых, там, ну, плюс-минус таких же, да, как у наших предков, там, даже больше, допустим, чем у гори. Вот. Просто это, ну, вот, волосы других, да, более там маленькие, не такие заметные и так дальше. Но тем не менее, как бы в этом плане мало что поменялось. Вот. И ну, мы также можем говорить о том, что в целом, там, допустим, какие-то механики нашего тела, они мало поменялись. Допустим, ходьба, да, вот она примерно там, как у нас такая же, как у человека прямоходящего, там, или у человека умелого, да? То есть, в принципе, у нас биомеханика не поменялась ничего в этом смысле. Конечно, развивалась кисть, это основное наше приобретение. То есть мы стали там более тонкие, способные вещи делать руками. Но, тем не менее, если, допустим, взять более грубо сделанные инструменты тех же самых неандертальцев и наших предков, кроманьонцев, да, которые более тонкие, да, ну, по своему качеству, да, более такие детальные, может быть, какие-то там наконечники копья, например, да, то, в деталях это, конечно, мы можем сказать, что это более тонкая работа, более качественная и так дальше. Но функционально это то же самое. То есть функционально они вот точно такую же делают работу, и функционально ничуть не хуже. То есть неандертальские, я думаю, более грубо сделаны, да? Вот, поэтому тут тоже такой вопрос, что, мы привыкли вообще в целом. Наша тоже черта, которая на самом деле является таким эволюционным приобретением, что мы хоть и коллективные существа, да, но тем не менее мы себя ставим всегда в центр. То есть вот, у нас есть такой при нормальном развитии такой здравый эгоизм, да, который инстинкт самосохранения есть у всех животных. Вот здравый эгоизм, он как бы присущ нам в большей степени, так сказать. Вот. Тем не менее, вот это несмотря на то, что мы, опять же, повторюсь, такие коллективные существа. Вот. Есть отличающие у нас вещи от остальных живых существ. Конечно, есть два способа познания в этом ключе. Да? Первый – это когда мы обращаем внимание, скажем так, на себя. Да? То есть мы смотрим на себя, изучаем себя как так, как мы есть. Вот, то есть, я имею в виду, на людей, да? То есть, когда человек становится нашим предметом изучения. Такой подход, скажем, из подобия, да? То есть, когда мы наблюдаем за другими живыми существами, особенно такими, высокоразвитыми, в кавычки возьмем, да? Млекопитающими какими-то, или, допустим, птицами. Вот, допустим, курица, которая с цыплятами, да, прогуливается там и контролирует, что цыплята клюют. Вот. Она же смотрит, допустим, что вот, цыпленок там ест, да, что он клюет. Вот, и старается не допускать, чтобы он клевал что-нибудь не то. То же самое человек, он смотрит, что там за своим ребенком, да. Но если, допустим, у курицы происходит такое, что мама курица не досмотрела, что-то там цыпленок съел не то. Есть ли момент такой сочувствия, сопереживания или чего-то такого у курицы? Это большой вопрос. То есть, в отличие от человека, наверное, нет. То есть мы можем сказать, что в принципе качественно у человека есть такие же реакции, да, как у других живых существ, но количественно это все-таки в большей мере выражено, скажем так. Вот, поэтому я бы сказал, что человек, прежде всего, это такая вот есть две стороны человеческой природы. С одной стороны, это, конечно, такое же живое существо, как и все остальные. И в этом смысле он точно так же принадлежит творению, как и все остальные живые существа. Да? Вот. И с другой стороны, человек, конечно, обладает признаками, отличающими его от других живых существ. И прежде всего еще такой момент, что, конечно, то, что в процессе творения человек сотворен отдельно от всего живого, да, конечно, позволяет нам, как вот опять же людям религиозным, верующим, чтящим Писание, позволяет нам как-то сделать такой, может быть, не совсем верный вывод, что мы как-то более важны, что ли, да, в этом смысле. С одной стороны, конечно, да, потому что завет Бога, заветы Бога были заключены с человеком, а мы оцениваем эти заветы со своей стороны, то есть как люди, опять же. Вот. Но с другой стороны, я бы сказал, что это, ну, скорее добавляет нам больше ответственности, да? Вот, что ответственности вот в таком, скажем, управлении, что ли, да, способности управлять, способности менять, способности ну, миловать, способностью казнить, вот, ну вот, более такое ответственное для нас поручение по отношению к творению. Я бы так сказал.
Иван, да. Ну, во-первых, у нас, да, извините, я немножко, так сказать, вклинюсь сейчас в ваше повествование. Ну, во-первых, у меня вот такой вопрос, как верующего человека, и что мы, собственно говоря, и заявили в анонсе. А вот как, собственно говоря, примирить или объяснить вот веру и науку. Вот вы сейчас говорите о, так сказать, ну, скажем так, животной, что ли, составляющей человека, да? А как примирить вот эти научные данные, научные вот эти теории, которые уже давно развиваются, и, так сказать, мы их все знаем, я думаю. А как их примирить с верой и с тем, что человека создал Бог?
Ну, на мой взгляд, есть несколько таких примиряющих возможностей. Да? Первая возможность – это то, что все-таки вот я, допустим, придерживаюсь такой концепции, что творение, оно продолжающееся. То есть так мы, как, опять же, люди, часть творения, находимся в этом творении в определенный момент времени, в определенном, так сказать, пространстве, да, то есть для нас это имеет смысл. Вот. Для Бога время смысла, в общем-то, наверное, не имеет. Вот. Поэтому вот эта концепция креатио континуа, то есть продолжающегося творения, на мой взгляд, она ну, способна примирить в какой-то степени. Конечно, не полностью, и ученые тут тоже будут говорить о том, что это вот такой компромисс, да, чтобы вот вклинить там веру, суеверие, кто там как радикально смотрит на позиции, и примирить с наукой, да. Но, на мой взгляд, это очень хорошо объясняет, что вот Бог, он творец, да, он творит. Мы по себе знаем, что невозможно что-то вот создать, сделать моментально, да, что это всегда какой-то процесс. То есть если мы даже говорим об идее, когда мы хотим что-то сделать, идея сначала рождается, потом мы ее думаем, обдумываем, потом мы ее как-то воплощаем. Вот. Я думаю, что вот в части творения продолжающегося, Бог продолжает творить вот, в этом смысле. И методы, которыми творит Бог, они, вот они такие. Вот они вот есть, да. Это можем назвать словом эволюция, да, можем как-то по-другому назвать. Ну, вот это метод, по которому происходит творение, изменение окружающего мира. Эволюция, я имею в виду, не только вот какая-то биологическая, да, а это в целом такое движение, да, то есть это и ядерные и термоядерные реакции, и химические реакции, и изменения в неживой природе, и вот весь комплекс вот этого течения изменяющегося, да, вот когда вот, все вокруг оно течет, все меняется, все изменяется. И в мире вокруг нас нет статики, да, нет чего-то ну, вот такого статичного. Поэтому вот это известная такая концепция о бездне, которая вот, которая описывается Бог, да, то есть что это тайна ужасающая и притягательная, да. Мистериум трементум от фасциноза. Я вот с ней не очень могу согласиться в том плане, что ну, в этом, вот в этой конструкции отсутствуют две главные вещи, которые присущи любому творцу. То есть отсутствует интенция и отсутствует потенция. То есть интенция имеется в виду желание творить и возможность творить. То есть это просто вот что-то такое статичная, огромная, непознаваемая. И вот, ну, по сути, мертвая, да, скажем так. Вот. В моем понимании Бог, конечно, ну, творческий, вот, и творение само по себе это акт такой, творчество, да. И, конечно, Бог не ремесленный. То есть я не могу представить себе Бога, который вот как горшечник там делает горшки там или что-то такое, да. Там.
Ну, хотя это библейский на самом деле образ.
Хотя это библейский образ, да, но мне кажется, что все несколько сложнее. Я бы сравнил вот акт и процесс творения, может быть, скорее с таким вот творчеством, каким-то танцем, что ли. Вот, вот так, да? Вот, то есть это, ну вот, абсолютная такая, скажем, ну для меня это такая вообще феерия, да, то есть это вот что-то такое очень музыкальное, очень такое вот яркое, полное жизни, полное движение, ни в коем случае не вот что-то мертвое, нависающее, огромное. И, конечно, мы не можем познать, опять же, вот этот танец, да, ну не можем познать только потому, что мы ограничены с вами методами познания, да, то есть мы не можем за них шагнуть. Прежде всего, когда мы говорим о методах познания, это вот, ну, то есть у нас есть глаза, там, руки, ноги, и запахи мы можем чувствовать, да, или там какие-то теоретические вещи, там, формулы, там, эксперименты ставят, да, но это все, то есть за пределы этого мы шагнуть не можем, к сожалению. Или к счастью.
Но вот. Творческие способности человека это тоже дар Божий.
Это дар Божий, да. И в этом, я думаю, что тоже выражается отчасти образ и подобие, что человек, да, творческая такая, каждый человек творческая такая личность, каждый способен к творчеству. Вот. Ну, каждый, может быть, может найти свою такую отрасль, да, которая может выступать творцом. Вот, не каждый может быть искусен в каких-то искусствах, понятно, что и в принципе мы знаем, так сказать, из истории, что чтобы быть каким-то художником или там творцом, да, чего-то там скульптором, очень редко попадаются там самоучки, да, то есть это ремесло, которому тоже люди учатся.
Творцом можно быть не только, скажем так, в науке не нужно, не обязательно писать картины или сочинять музыку. А творчество такое многообразное, слава Богу, да, что оно, наверное, настолько же, ну, безмерно, настолько же широко, как вот творческий, в принципе, способности человека. Потому что, скажем, ну вот вы пастор, вы же тоже творческий человек. Потому что вам приходится писать проповеди, например. Разве это не творчество?
Ну, отчасти, конечно, творчество. Но, опять же, я как такой человек, наверное, больше таких свободных взглядов, да, я все-таки считаю, что творчество – это обязательно такой акт, который…
И творчество.
Да, который не имеет каких-то вот ограничений, да, все-таки проповедь это определенный, ну, по крайней мере, жанр, можем так сказать, жанр публичного выступления, да, который имеет свои законы, свои правила, и вот прям абсолютным творчеством, если бы пасторы говорили все, что они хотят, не всегда бы нравилось.
Нет, то, что хотят, конечно, нет. Конечно, пасторы, слово ограниченное, может быть, не такое правильное, но, по крайней мере, должны выступать в определенном русле на тот библейский стих, который на это воскресенье, там и так далее. А вот я сейчас хочу, знаете, Иван, прочитать вам несколько вопросов наших слушателей. Может быть, это повернет нашу дискуссию, нашу беседу в какое-то другое русло. Вот, слушайте. Вот, значит, наш постоянный слушатель, имя которого зашифровано цифрами, пишет так, что «Здравствуйте, пастор Иван. Интересно ваше мнение о теории, что человек есть существо, привнесенное инопланетянами из космоса, а не результат эволюции или Божьего творения. И второй человек спрашивает, как продолжение нашей беседы, как тогда с позиции веры можно объяснить наличие рудиментов? Вот такие вопросы. А вот так что подумайте, с какого начать, как ответить.
Ну, по поводу привнесения человека на землю кем-то, как-то переселением, там, да. Есть такая теория привнесения в жизни на землю, да, из космоса. Называется панспермия. Это когда какие-то примитивные организмы или какие-то примитивные молекулы органические попали на Землю там с метеоритом, да? Но, на мой взгляд, эта теория абсолютно не имеет никакого основания под собой, потому что, опять же, мы знаем из геологической летописи очень доскональное генеалогическое древо происхождения человека. То есть это подтверждается находками. Может быть, какого-то примата завезли тогда, так вот и бросили здесь, пусть он тут сам крутится и эволюционирует себе, да, в новых условиях. Это еще может быть. Вот. Но тогда завезли где-то в юрском периоде, вот, какого-то примерно похожего на долгопята, вот, и бросили здесь. Вот. Мне видится это довольно-таки сомнительно, что, опять же, мы как... Вот опять продолжая эту тему, да, опять же, мы как люди, как вот вокруг нас определенный тип экосистем сложился, определенный тип жизни сложился. Мы вот жизнь как таковую воспринимаем только вот в таком виде, что вот она должна быть обязательно, если она где-то из космоса, то она примерно такого вида, да?
Да.
А с чего мы вообще взяли, что она такая должна быть? Она может быть вообще другая, может быть вообще на каких-то вот в других условиях пошла совсем по другому пути, и совсем там другие организмы на нас совсем не похожи, и вообще. Вот есть такая...
Как в «Звездных войнах», да?
Не то, что в «Звездных войнах». В «Звездных войнах» большинство, вот если вы встретите там, помните этот фильм, да, я его тоже очень люблю.
Конечно.
Там вот все... пришельцы всей инопланетной расы, скажем так, да, если там столица, они все гуманоидного вида. О чем это говорит? О том, что все эти виды произошли примерно в схожих условиях с Землей, в том случае там с Корусантом, да, со столицей Галактической Республики и потом Империи. Вот. То есть все примерно было одинаково. Вот. Но мы из истории Земли, опять же, знаем, что был такой диакарский период давным-давно. Вот. Была и диакарская фауна. Это вот животные, которые совсем другие. Вот они не похожи. Это вот на Земле, если мы попали в то время на Землю, мы подумали, что это вообще какой-то другой мир, полностью другой, полностью чужой. Так вот, только благодаря какой-то катастрофе, какой-то вот... не совсем понятно еще, по какой причине случившейся, да, эволюционную гонку выиграли там двусторонние симметричные организмы, которые пошли развиваться и в результате там, эволюционировали, в результате процесса эволюции в нас, да. Вот и все. Вот. А если бы не было этой катастрофы, то кто знает. Но на все воля Божья, слава Богу, что она была.
Вот тоже наша сестра Ольга продолжает эту тему и спрашивает вас, что если допустить возможность теории о внеземном происхождении человека, не просматривается ли здесь рука Бога, направившего на Землю существо, созданное по его подобию? Вот. Это продолжение этого разговора.
Опять же, давайте не ограничивать Бога своим подобием. Вот. Мы не знаем, в чем подобие, точно, нам неизвестно, в чем это подобие выражается, но точно в нашем физическом, физиологическом виде, да, это определенно точно. Вот, опять же, я повторюсь, происхождение человека изучено очень хорошо, вот. И если рука Бога и направила сюда какого-то нашего предка, да, то это было где-то в юрском периоде, и это был примерно долгопят. Вот. Что-то вот такого вида, маленькое, непримечательное совсем ничем, вот, где-то там в подлеске шуршащее, избегающее там самых даже мелких хищных динозавров. Вот. Вот в таком виде, как сейчас человек, он произошел на Земле. Вот. Вы поймите, что вы даже если попадете на Марс, вот в том виде, в котором вы сейчас, обладая там всеми защитными, необходимыми там для жизни вещами, да, то есть там костюмом, или там вы будете в куполе жить, вы поймите, что на Марсе гравитация, допустим, 3 раза меньше, вот, чем на Земле. То есть там вы сможете тягать одной рукой, там, я не знаю, ну вот сейчас вы там 20 килограмм поднимаете одной рукой, да, будете там 60 поднимать, например. Вот. У вас станут пористые кости, там, у вас мышцы все там со временем разрыхлятся там, и так дальше. Мы возникли здесь при этой гравитации. Вот. Это 100%. Даже космонавты, когда возвращаются из космоса, вот, вы все знаете, что их вот, они там не могут какое-то время даже вот, нормально ходить, потому что ну, мышцы отвыкают, организм отвыкает от гравитации. Вот. Вот и все. Вот, и как бы тезис этот несостоятелен о том, что человек как-то был привнесен. Он был сотворен здесь, на этой Земле, при этой гравитации. Как-то так. Там был второй
Хорошо,
вопрос
спасибо,
про, про рутименты, да?
Да.
Тоже ну, легко объяснимо все это. Есть такая вещь, называется ДНК. Вот. В этой ДНК есть определенные участки, которые отвечают за формирование тех органов, которые нам, в общем-то, вроде как уже не нужны. Вот. То есть, что я имею в виду? Если мы посмотрим на эмбрион человека, там на определенной стадии развития, да, то у него будут жаберные щели, вот. Ну, вот такие вещи, да. То есть в этот момент эта ДНК реализуется, то есть эти гены работают. Потом, вот, допустим, наш череп, кости, ну, вот, кости свода черепа, да, они вообще по происхождению своему гомологичны костям ну, вот, рыб, да. То есть, и когда тоже еще при внутриутробном развитии эти кости имеют такую немножко пирамидальную форму, да, острую, то есть как щитки у рыб. Вот. Ну, вот как-то так. То есть, в принципе, есть такая возможность в будущем там модификации, да, генетических, наверное, как-то так. Какие-то гены, может быть, можно будет выключить или включить. Вот, есть такая дискуссия, ну, полушуточная, конечно, да, вот, о курице, что вот в будущем не надо там никак клонировать динозавра, можно просто взять курицу, там, включить у нее гены, и будет курица с челюстями и зубами. Вот, вместо клюва. Вот. Надо сказать, что там, челюстные птицы, которые обладали челюстями и зубами, они не так давно были. Вот. То есть ну, вот. У них не было клюва, была челюсть, как у всех. Вот. Ну вот только одна группа фактически птиц уцелела до нашего дня, которая с клювом. Вот. Ну, вот эти рудименты – это вот остатки той вот, работы этой ДНК, да. Опять же, рудименты тоже, смотря какие. То есть, если вы об аппендиксе, то он там в детском возрасте, во время там, младенчества, он играет важную функцию, он часть лимфатической системы, там, да. То есть, там, вот он связан с лимфатической системой. Только потом он там зарастает и превращается уже в сыпку или такой просто. Вот. Если вы про копчик, то ну, как бы это не только наш рудимент. Обратите внимание, что в общем-то, у всех высших приматов, человекообразных обезьян, по крайней мере, хвостов ни у кого нет. Вот. Это признак, который в общем-то, хвост у нас отвалился давным-давно, если так можно сказать. Вот. Поэтому ну, он есть, просто маленький. Вот, в общем, вроде как-то так.
Понятно. Ну, я думаю, что вы ответили на вопросы вот наших Зрители, если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, потому что, ну, в общем, у нас еще есть почти 15 минут, и это радует. Иван, но мы с вами еще хотели поговорить. Вот вы сейчас сказали о том, что можно изменить генетику человека. Что современная наука говорит об этом? Это большой, я понимаю, это большой разговор, вряд ли мы успеем именно сегодня его, так сказать, закончить приблизительно. Но все-таки давайте начнем об этом поговорим. А что значит вмешательство в геном человека, в гены человека?
Ну, здесь есть такой, надо сказать, изначально, что есть такая этическая проблема, да? Она связана с тем, что насколько мы можем это делать. То есть можем ли мы вторгаться так глубоко в природу, да, вот свою, да, что вот, чтобы модифицировать себя. Я здесь обладаю, я думаю, таким умеренным взглядом, более-менее прогрессивным. Я считаю, что это, если это позволит, допустим, ну вот, на ранней стадии выявлять какие-то там генетические заболевания там, у детей, например, да, и это позволит этому человеку в будущем ну, вести, ну, скажем, условно, да, нормальную, полноценную жизнь, потому что нормальная, полноценная жизнь, она, в общем-то, не зависит от каких-то физических ограничений, на самом деле, в таком здоровом обществе, вот, то я, как бы, обеими руками за, да, это и для экономики, может быть, в каком-то смысле лучше, что человек там, ну, может больше зарабатывать, больше платить налогов там, и так далее, сюда больше создавать продуктов там, и так далее. Ну, то есть это хорошо. Вот, но если это становится какой-то модой, наверное, я здесь скорее противником являюсь. То есть если, допустим, в будущем допустить такую ситуацию, что планирование, там, продолжение рода, планирование детей там, зайдет до того, чтобы выбирать пол, там, выбирать цвет глаз, там, цвет волос, там, оттенок кожи, то, наверное, я против. Вот, то есть имеется в виду, что там два человека приходят в какое-то там медицинское учреждение, им там сканируют геном одного, второго, да, и говорят, что вот у вас есть такие гены, из набора ваших генов ребенок может быть, вот вам там 10 вариантов, да, какой он может быть. Вот. И как бы, ну, вот в данном случае я, наверное, против. Потому что, ну, все эти модификации, все эти улучшения, они не должны стать вот какой-то модой, да. То есть это неправильно. Вот я, с другой стороны, за то, чтобы там, вот какая-то продуктивная жизнь человека, ну, я имею в виду, что жизнь в целом, да, увеличилась. И в целом мы сейчас, конечно, больше живем, дольше, чем наши предки. И, в общем-то, наша такая вот жизнь, когда мы работаем, что-то делаем, что-то создаем, она, конечно, дольше сейчас, чем была. Вот, и если этот, как бы, период еще увеличивать, я думаю, что это, как бы, благо тоже. Вот, потому что, ну, благо мы все-таки развиваемся в ту сторону, что нам не очень сильно будут, может быть, нужны люди, которые что-то умеют делать там руками, да, производить на станках там, и так дальше, да, потому что сейчас все все-таки идет в сторону автоматизации, роботизации, кибернетики, вот, а, в общем-то, больше вот какого-то такого интеллектуального, может быть, скажем так, продукта, да, создавать человеческое общество будет в будущем. А чем дольше человек живет, тем больше у него опыт, там, чем больше он может там, поделиться и так дальше. Вот, то это, конечно, благо. Но опять же, не в той степени, не в той степени, когда это становится вот прям гонкой за какой-то там вечной жизнью и так дальше. Это.
Ну, вот знаете, вы говорите благо. То есть я понимаю, что действительно продолжительность жизни увеличилась, и качественная, так сказать, продолжительность жизни тоже увеличилась, потому что все-таки сейчас существует медицина, так или иначе, в разных странах по-разному, в разных городах по-разному, но у нас существует медицина, то есть у человека есть доступ к лекарствам, есть доступ к врачам там, и так далее. Но говоря о том, что возраст человека увеличился, тем не менее, население стареет.
Да, это проблема это проблема в том смысле, что все больше ресурсов, как бы, ну вот, скажем, если я так могу сказать, говорить о людях, да, если что-то кого-то задевает, прошу прощения, то все больше ресурсов, как бы, ну, не только, я имею в виду, каких-то экономических, да, ну, прежде всего их, будет уходить на вот поддержание, да, вот этой группы, да, стареющего населения.
И качество жизни стареет.
И качество жизни, совершенно верно, да, потому что, ну, мы живем все-таки в таком гуманистическом обществе, и благо, что как бы мы доходим все-таки до того, что жизнь каждого человека, она ценна. И, ну, вот, это проблема, но я думаю, что это не та проблема, которая вот на самом деле на переднем крае, да, то есть природа тоже не любит, вот, скажем, дисбаланса, да, то есть в каком-то виде этот баланс будет достигнут в итоге. Mm-hmm. То есть, если мы посмотрим на то, вообще, как менялось население Земли, людское, да, имею в виду, что, ну, в целом мы, наверное, подходим к такому пику, да, вот. Другой вопрос, что произойдет перераспределение населения, что там, допустим, если раньше большая часть населения жила там в Евразии, там в Европе, да, в частности, то есть это было такое самое населенное место в мире, а то сейчас это как бы Азия, да, например. После Азии это будет Африка, вот. То есть как бы вот происходит просто перераспределение, что ли, да, вместе с ростом. И, ну, все будут проходить все эти проблемы. Все будут проходить эти вещи. Китай тоже, вот, допустим, несмотря на то, что это сейчас такая самая крупная страна в мире по населению, там тоже вот остро стоит проблема со стареющим населением. Да? В целом в Европе, в Евразии в целом такая проблема. Вот. Самое молодое население сейчас, наверное, в Африке. Вот. И, ну, мы ничего не можем с этим поделать. Это как бы данность, да, с которой мы сейчас живем. И, ну, вот это происходит, да, и перераспределение населения тоже будет происходить. Вот я что имею в виду, что, ну, ресурсы не безграничны в той же самой Африке, да. Там, понятно, там и запросы поменьше у людей. Вот, но тем не менее, как бы, произойдет все равно вот какая-то волна миграции будет происходить в будущем. Не просто потому, что там в Европе, допустим, жить лучше, да, не только из экономических каких-то вещей, да, а основной, как бы, резон, основной вариант — это то, что просто, ну, места не будет, где жить, вот, а тут будет свободное место, поэтому вот будет больше места, больше, соответственно, возможностей для жизни, вот, чем когда вот вы живете в каком-то там, не знаю, густонаселенном, перенаселенном месте. Вот. Я все-таки считаю, что вот опять же, возвращаясь к «Звездным войнам», то планета, планета-город, когда вот вся планета — это один большой город, это будущее, которое никогда не наступит. Вот.
Может, и к лучшему, что может, у нас не будет.
К лучшему, да.
Да. Такие планеты-города.
Да, то есть я думаю, что это все такой волновой будет иметь характер, вот, и при достижении пика населения пойдет его снижение, я думаю, что, возможно, это будет уже в этом веке, вот, и затем будут, конечно, такие вот как бы следовые скачки, но всему есть предел, вот. То есть не будет так, что мы будем по 1,5 метра летиться там в каких-то клетках, нет, так не будет. произойдет перераспределение, и ну, как-то это стабилизируется число. Прогнозы я говорить не могу, не буду, то есть я в этом плане не могу говорить, то есть я не экономист, в этом смысле это скорее вот вопрос такие, такой к экономистам, да, что они больше скажут.
Да, я понимаю, но раз у нас такой зашел разговор, у нас осталось буквально сейчас 4 минуты, ну, какие-то, может быть, мы наметим в беседе наш такой поворот. Существуют ли какие-то, скажем, научные концепции, гуманистические концепции? Вот сейчас мы об этом говорили немножко, а вообще развитие человечества. Вот сейчас даже не именно речь о научных концепциях каких-то. Что говорят ученые, как будет развиваться мир?
В целом, я скажу так, что каждая наука, которая занимается человеком, человеческим обществом, и вот в целом, да, у каждой из них есть какой-то взгляд на это будущее. В том числе у богословия есть взгляд, там, и богословия христианского есть взгляд. Ну, вот, человечество развивается в сторону Царствия Божьего, скажем так. Вот, в итоге. Вот. Ну, через страшный суд, но это как бы другая история. Вот. Мы будем думать о хорошем. И если смотреть, допустим, на другие науки, да, то ну, я бы сказал, что нет однозначной такой позиции, что вот человечество обязательно придет к какому-то вот благу, да. То есть это не обязательно исторический процесс, вот он ведет к тому, что будет какой-то общий знаменатель, при котором будет такое вот развитое общество, где всем будет хорошо, все будет хорошо, и не будет никаких проблем. Вот. Скорее я бы рассматривал другой вариант, что, опять же, мы из истории это знаем, да, что человечество проходит такие циклы развития, когда ну, за таким расцветом цивилизационным идет обязательно упадок. Вот. И я думаю, что это вот то, что будет обязательно. После этого будет опять какое-то прогрессивное состояние, расцвет. Да? Ну вот это то, как мы живем, то, как наше общество живет, и по-другому оно, к сожалению, не может. То есть оно, к сожалению, наверное, с моей точки зрения, никогда не придет к какому-то такому знаменателю, при котором все будет замечательно для всех. Вот. Это так пессимистично звучит, конечно. Не хочется на этой ноте заканчивать. Но, опять же, это то, что есть. К сожалению, это никак не поменяется.
Иван, спасибо большое. Мы, к сожалению, должны заканчивать. Давайте мы продолжим эту беседу. Вот, я думаю, что она очень интересная. Поговорим, может быть, о каких-то других гуманистических концепциях, которые существуют в науке, которые мы с вами обговаривали. Ну, об этом мы поговорим в следующий раз. А сейчас благодарю вас за вот эту интересную беседу, за то, что вы ответили на вопросы наших зрителей. Ну, дорогие друзья, до встречи.
Всего доброго.
Лютеранская волна.